Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. И так, как я уже говорил, сегодня центральной темой нашей программы станут прогнозы, согласно которым в Крыму в 2021 году также ожидается нашествие саранчи, как это было последние годы. Итак, я напомню, что вы можете присоединиться к нашему разговору 8 800 10 06 926 по этому номеру телефона. К нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. Итак, в 2021 году на полуострове ожидается очередное нашествие саранчи. По предварительному прогнозу Россельхозцентра по Крыму, в этом году рост численности и массовое размножение итальянского пруса, это разновидность саранчи, будут отмечаться в Крыму, а также в некоторых регионах соседней России. Кроме того, для Крыма прогнозируют нарастание численности и массового размножения азиатской перелетной саранчи. Марокская саранча, которая в большинстве регионов соседней России в 2021 году будет находиться в стадии депрессии, тем не менее, в соседнем Крыму прогнозируется также ее массовое размножение, да, этого вида саранчи. В Крыму на 2021 год запланирована обработка пестицидами на площади 1000 гектаров. Это меньше, чем планировалось в 2020 году. Вот поговорим мы о том, как будет развиваться ситуация с саранчой в Крыму, как повлияет нынешняя засуха на размножение и поведение этого вредителя. Поговорим о том, страдает ли от саранчи материковая часть Украины. Ну, начнем мы с небольшой ретроспективы, да, еще как эта проблема развивается в Крыму в последние годы. Еще в июне 2015 года обследование Россельхознадзора саранчи в Крыму не выявило. В Республике Крым, я цитирую сообщение, личинками кобылок и зеленого кузнечика заселено 1,35 тысяч гектаров. Средняя численность тогда была выявлена 3 экземпляра на квадратный метр. Максимальный показатель достигал 8 экземпляров на квадратный метр. Но в том же сообщении говорилось, что кобылки питаются дикой растительностью, культурные растения не повреждая. И тогда же указывалось, что обработка пестицидами в Крыму не применялась. В 2016 году появились сообщения о саранче в Крыму. И вот, как рассказывал тогда изданию КАФА эколог Андрей Плига, резкое увеличение количества саранчи в Крыму случается циклично. Жаркое лето – это идеальное условие для развития таких насекомых. Поэтому нужно быть готовым к тому, что саранча будет появляться все чаще, ведь метеорологи прогнозируют изменение климата в сторону потепления. Крым знал масштабные периоды неконтролируемого размножения саранчи. Если обрабатывать посевы, есть шанс, что насекомые не смогут их сильно повредить. Конец цитаты. И вот ситуация резко изменилась уже в 2017 году. Тогда крымчане начали массово сообщать о нашествии азиатской перелетной саранчи. Проблему эту подтвердили и в Крымском министерстве сельского хозяйства. На тот момент, да, на лето 2017 года от вредителей уже пострадало более 1000 гектаров в Советском, Джанкойском и Красноперекопском районах. Объектами атаки саранчи стали посевы рожи, кукурузы, картофеля и так далее. И вот уже в 2019 году на Крымском полуострове выявили очаги размножения марокской саранчи. Тогда сообщалось, что особо крупные скопления саранчи выявлены в Джанкойском и Первомайском районах. Тогда средняя численность личинок на 1 квадратный метр составляла 100, максимальная более 300. Отмечалось, что было поражено около 10% из исследованных 225 гектаров. Напомню, что на 2021 год для Крыма тоже прогнозы неутешительные. Ожидается рост численности и массовое размножение, как я уже говорил, итальянского пруса, марокской саранчи и азиатской перелетной саранчи. Поговорим мы об этом с Андреем Федоренко, кандидатом сельхознаук, старшим научным сотрудником Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины. Он с нами на связи по телефону. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о ситуации в Крыму. Давайте начнем с такого момента. Насколько может быть опасен этот вредитель для Крымского полуострова и о чем нам говорит вот статистика последних лет? Я уже говорил о том, что в 2015 году какой-то серьезной проблемы исследования Россельхознадзора в Крыму не обнаружили, но начиная с 2017 года, это можно отследить и по архиву наших радиопрограмм, ежегодно в Крыму случается вот вот такое нашествие саранчи. Насколько можно считать это опасным явлением, и можно ли как-то объяснить то, что происходит в Крыму в последние годы?
Ну, это, да, это вполне очень легко можно объяснить. Есть два основных фактора, почему случаются периодически такие вспышки численности саранчи. Как уже было сказано сегодня в передаче, первый фактор – это изменение климата. То есть более жаркое лето, более такие сухие, жаркие погодные условия, они стимулируют появление так называемой стадной формы. То есть вот там вы описывали, что были найдены там личинки кобылок, сами эти кобылки, но не вся саранча, она опасна. Есть саранча, которая имеет стадные формы, и есть, которая поодиночная. Что такое стадная форма? То есть обычная саранча, которая обычно в нормальных условиях развивается не стадно, в одиночной форме. В период каких-то экстремальных условий она откладывает кубышки, из которых появляются насекомые, способные собираться в стаи, делать эти вот нашествия саранчи. Это именно в таких вот экстремальных условиях. К этой саранче относится марокканская саранча, как вы уже говорили, относится та же саранча азиатская или перелетная, тоже итальянский прус, украинскую мову. Вот. И второй фактор, который влияет помимо жаркой погоды, это антропичный фактор, это влияние человека. Непосредственно не влияние. То есть появление бросовых земель, упадок сельского хозяйства, оно массово стимулирует как раз вот развитие саранчи и, в частности, вот этих вот таких вот нашествий. Похожая ситуация, кстати, была и в Луганской области. Это было в 2019 году, станица Луганской, когда на территориях заброшенного рыбхоза, где было очень много осушенных прудов, началось тоже массовое развитие этой саранчи. То есть вот как бы такой упадок сельского хозяйства, появление бросовых земель, появление осушенных каких-то вот территорий, где когда-то были водоемы. Вот оно тоже способствует таким вот вспышкам.
Ну вот рецепт борьбы с этим явлением в Крыму, он очевиден, его легко проследить по сообщениям официальных ведомств. Применяются химикаты, да, на тех стадиях, когда особи саранчи еще не достигли той степени развития, когда они могут перелетать на большие расстояния. Насколько эффективной может быть такая мера и насколько она имеет профилактическое действие, да, если сейчас обработать химикатами, да, места, где размножается эта саранча, насколько вероятно, что она все-таки там будет обнаружена снова?
Обработка химикатами, да, действительно, она имеет место быть, но, опять-таки, это решение проблемы на какой-то период времени, вот здесь, сейчас, в данный момент, но это не решение проблемы в целом. Решение проблемы в целом, я думаю, тут есть два варианта. Тут либо надо восстановить в нормальный уровень ведения сельского хозяйства, как это было раньше, чтобы избегать появления бросовых земель, выведенных очень неправильно из севооборота, как раз которые есть резерватами накопления этой саранчи. Либо второй вариант, наверное, более сложный, тут надо больше говорить с экологами, это возвращение вот этих вот выведенных из оборота земель в ихнее первобытное дикое состояние. Потому что саранча, она опять же таки, она не встречается, она, как правило, на почвах, на сельскохозугодьях, которые нормально возделываются, и она не встречается в диких биоценозах. Вот для нее как раз ее резерватом являются вот такие вот недавно бросовые земли. Вот максимально избавляться от этих бросовых земель.
Далее хотелось бы подробно поговорить о том, что в Крыму меняются климатические условия. Да, сейчас Крым находится в таком засушливом периоде. Часто мы говорим о проблемах с пресной водой на территории Крыма. Часто мы говорим о том, что множество искусственных и естественных водоемов Крыма пересыхают, крымские реки пересыхают. Как это может сказаться на процессе размножения саранчи в Крыму?
Я думаю, если так брать в краткосрочной перспективе, в ближайшее время это будет очень-таки положительно сказываться на массовых вспышках этой саранчи, потому что по мере осушения рек, водоемов, с каждым годом будет появляться все больше и больше каких-то бросовых земель, пустырей, который есть резерватом. Если брать в долгосрочной перспективе, я думаю, все-таки с каким-то, через какое-то время, там длительное, просто не знаю сколько, Крым вернется в свое первозданное состояние, которым он был до орошения. Восстановится там Крымская степь, полупустыня, что там было раньше. И вот в этом вот уже как бы более гармоничном биоценозе таких вот вспышек уже, я думаю, не будет. Но это очень такая долгосрочная перспектива. То есть когда-нибудь оно выровняется.
И в одном из предыдущих эфиров радио «Крым Реалии» порядка 6 месяцев назад в нашем эфире принимал участие российский аграрный стратег господин Решетняк. И он высказал в нашем эфире вот такую версию, она не нашла своего подтверждения, мы искали источники этой информации, откуда она могла быть, что в Украине, на материковой части Украины работают некие лаборатории, которые, значит, заселяют саранчу в Крым. Но давайте поговорим серьезно об этом. Можно ли ответить на вопрос, откуда в Крыму вот появилась саранча после того, как несколько лет ее, как минимум, не было?
Она была всегда. А вот как говорили когда-то, я помню, пару лет назад, когда была вспышка марокканской саранчи, говорили, а что она прилетела из Марокко, раз она марокканская. Марокканская саранча, то же самое, так, как пример марокканская саранча, она имеет очень широкий ареал. От Марокко, Северной Африки до Кавказа, ну, предкавказе и чуть ли не до Средней Азии. И если нормальные условия, погодные условия, климатические, состояние там вот... ну, как бы нет подходящих условий для размножения, она пребывает в таком очень, очень маленькой численности, которая абсолютно неощутима для сельского хозяйства. И вот в определенные годы, когда условия складываются максимально положительно, случаются вот эти вот массовые вспышки численности. Ну, тут же как бы можно подвязать еще параллельно и по теории солнечной активности, она тоже влияет. То есть я думаю, когда вот какие-то годы совпадает сразу несколько факторов, идеальные для этого, получаются вот такие вспышки. А так эта саранча, она есть всегда. Просто она в незначительном количестве, и мы ее особо, ну, как бы не ощущаем в плане ущерба для сельскохозяйственной культуры.
Далее в нашем эфире мы будем переходить к разговору о том, что происходит на материковой части Украины, в частности, в Херсонской области. Вот я попрошу вас рассказать о ваших наблюдениях, как последние годы меняется ситуация с саранчой, да, на материковой части Украины. Затронули вы сегодня уже историю, да, о том, что происходит в Луганской области. Ну, а в целом, насколько ситуацию можно назвать сложной, или она легче, чем та, которую мы сейчас наблюдаем на территории Крыма?
Намного легче. Намного легче. В принципе, таких вот, да, есть периодические увеличения численности, ну, как бы в каких-то вот очаговые, скажем так. Но опять-таки нет массовых вспышек таких вот, как происходило в Луганске и как происходит в Крыму. Это опять-таки все-таки связано с нормальным уровнем агротехники, с отсутствием бросовых земель. То есть то, что сельское хозяйство ведется более-менее нормально, как бы численность саранчи контролируется. Понятное дело, нельзя быть уверенным, что вот прям, если там звезды не сойдутся и куча факторов не сойдется, то не произойдет такая вспышка. Но, в принципе, на данном этапе это все контролируется.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Андрей Федоренко, кандидат сельхознаук, старший научный сотрудник Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины. Напомню, для тех, кто, возможно, к нам только что присоединился, что обсуждаем мы ситуацию с распространением саранчи на территории Крымского полуострова как минимум с 2017 года. В Крыму существует довольно серьезная проблема. С территории Крыма поступают сообщения о том, что довольно ощутимо, да, присутствие этого вредителя на Крымском полуострове. Кроме того, вот пресс-служба Россельхозцентра по Крыму сообщила, что в 2021 году на территории Крыма также ожидается очередное нашествие саранчи. По прогнозу ведомства, будет отмечаться на территории Крыма рост численности и массовое размножение итальянского пруса, нарастание численности и размножение азиатской перелетной саранчи. Также, в отличие от регионов соседней России, в Крыму также прогнозируется массовое размножение марокской саранчи. Поговорим мы сейчас о том, что происходит на территории Херсонской области, которая примыкает к Крымскому полуострову. Да, и понятно, что если сейчас мы знаем о том, что есть административная граница между Крымом и Херсонской областью, то для насекомых, для вредителей абсолютно никаких границ не существует. И поговорим мы о том, как развивается ситуация, да, на территории Херсонской области – Поговорим мы об этом с Ларисой Коломеец, начальником отдела фитосанитарных мер Госпродпотребслужбы Украины в Херсонской области. Доброе утро.
Доброго ранку.
Итак, какова ситуация сейчас с саранчой на территории Херсонской области? Есть ли проблемы? Если есть, насколько серьезно ее можно назвать?
Незважаючи на сприятливі погодні умови, це суха, жарка погода для розвитку саранових, їх рівень чисельності і шкідливості в період вегетації в 2020 році, як і в 2019, був невисоким і господарського значення не мав. Місцева популяція стадних саранових в області знаходиться у фазі спаду чисельності вже п'ятий рік поспіль.
А вот то, что происходит в Крыму, говорим мы о том, что в Крыму постоянно проводятся обследования, находят довольно такую большую концентрацию этих вредителей, зачитывал я раньше показатели, которые были отмечены, ну вот до 100 личинок на 1 квадратный метр доходит, рапортуют в Крыму о том, что обрабатывают все химикатами, инсектицидами и убивают эту саранчу на той стадии, пока она не может перелетать на довольно-таки большие расстояния, но тем не менее, ощущается ли как-то в Херсонской области та проблема, которая существует в Крыму?
Ні, такої проблеми в Херсонській області нема. Спеціалісти нашого управління постійно проводять обстеження, моніторинг земель Херсонської області. Так, за результатами осінніх ґрунтових обстежень, ворочки саранових, які у минулому році виявлені всього на 2% від обстеженої площі. За середньою щільності 0,3 екземплярів на метр квадратний, ну максимум один екземпляр, що менше минулого року на 0,4 екземпляри на метр квадратный.
Угу. Я напомню, что беседуем мы с Ларисой Коломеец, начальником отдела фитосанитарных мер Госпродпотребслужбы Украины в Херсонской области. Лариса, к вам такой еще вопрос. Ну, понятно, что климатические условия в Херсонской области, они в чем-то похожи на климатические условия степного Крыма. И можно было бы логично предположить, что ситуация могла бы развиваться, ну, примерно по такому же сценарию, да, и проблематика у этих регионов могла бы быть похожи, но мы видим, что различия есть. Как вы думаете, почему?
Ну, мне важко сказати. Я думаю, що це залежить від комплексної роботи і господарів, і служб, які відповідають за це.
Ваше мнение, откуда в Крыму, да, появляется эта саранча? Вот предыдущий наш собеседник говорит о том, что саранча на самом деле всегда, да, находится в том или ином месте, просто да, в определенные моменты, когда для нее складываются благоприятные условия, она начинает активно размножаться, что приобретает угрожающий характер. Вот по вашему мнению, по вашей информации, вот откуда эта саранча берется в Крыму?
Ну, знову ж таки, за Крим я зараз не можу нічого сказати. Я думаю, що, на мою суб'єктивну думку, це не своєчасність виявлення та локалізації сарани, коли вона знаходиться в колігах.
Угу. Какие меры помогают этому? Из того, что мы видим по официальным отчетам, ну вот как в Крыму действуют, да, проводятся обследования, когда находят количество кубышек, которое превышает определенный порог, да, это более 4 на квадратный метр, если находится, то начинают принимать какие-то меры реагирования, применяют опыление, то есть, прошу прощения, обработку с воздуха химическими препаратами. Является ли это исчерпывающим перечнем тех мер, которые необходимо принимать, когда выявлен вот этот вредитель, да, в довольно большой концентрации? Что еще, кроме обработки химпрепаратами, в этих случаях применяется?
Ну, окрім обробки, ще може нам допомогти тільки погода. Коли вчасно випадуть дощі, вже сарана не зможе піднятися.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи была Лариса Коломеец, начальник отдела фитосанитарных мер Госпродпотребслужбы Украины в Херсонской области. Я напомню, что мы ведем нашу трансляцию в видеоформате на страницах Facebook и YouTube Крым Реалии. Присоединяйтесь к нашему эфиру на этих платформах, пишите комментарии относительно того, что вы думаете по этому поводу. Можете по завершении этого эфира также писать нам, сообщать нам, если вам что есть что сказать по поводу ситуации с саранчой в Крыму, пишите нам на электронную почту. Адрес вы найдете на сайте Крым Реалии. Там же на сайте Крым Реалии есть форма обратной связи, через которую можно с нами связаться. Кроме того, телефон 8 800 10 06 926. Он работает как во время прямого эфира, так и вне его временных рамок. Вы всегда можете дозвониться на этот номер. Если, да, если не попадете в эфир, вы попадете на автоответчик. Мы внимательно послушаем все, что вы нам говорите, и обязательно или перезвоним вам, да, или возьмем эту информацию к сведению. Итак, обсуждали мы, что происходит с саранчой в Крыму в последние годы. Да, напомню, что на 2021 год анонсирует Россельхознадзор в Крыму массовое размножение саранчи сразу нескольких видов. Будем внимательно следить за тем, что происходит в этой связи на территории Крымского полуострова. Как я уже говорил, вы можете нам в этом помогать. Адрес редакционной почты есть на сайте Крым Реалии, есть форма обратной связи на сайте Крым Реалии, есть номер телефона, есть социальные сети. Можете связываться с нами, например, в сети Facebook. Мы всегда рады с вами общаться. Ну, сейчас мы переходим к следующей теме нашей программы.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам может дозвониться каждый наш радиослушатель. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. О чем поговорим далее? Поговорим о политике Байдена в отношении Украины. Инаугурация новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена состоялась 20 января. Он стал 46-м президентом этой страны. На церемонии присутствовали вице-президент при Трампе Майк Пенс, а также несколько бывших президентов. Билл Клинтон с женой Хиллари, Барак Обама с женой Мишель и дочерьми, и Джордж Буш-младший с женой Лорой. На церемонии также присутствовали дети Байдена, в том числе сын Хантер. Церемония проходила без зрителей. Из-за пандемии коронавируса возле сцены на месте традиционного сбора людей поставили около 200 тысяч американских флагов. Но теперь для многих украинцев встал вопрос, а какой будет политика Байдена в отношении Украины? Ведь Соединенные Штаты – один из главных стратегических партнеров страны. Посол Курт Волкер, американский дипломат и аналитик, бывший специальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов по вопросам Украины, в интервью «Радио Свобода» оценил политику Соединенных Штатов Америки относительно Украины и ее перспективы при администрации предыдущего президента Дональда Трампа и нынешнего главы государства Джо Байдена. Разговор состоялся накануне вступления Байдена в должность. Один из ключевых вопросов – удастся ли во времена администрации Джо Байдена мирно урегулировать вопрос оккупации подконтрольными России боевиками Донбасса.
Right. Well, I think you put your finger on it, that the issue here is whether Russia wants to end the war or not.
Ви правильно сказали. Питання в тому, чи Росія хоче зупинити війну, чи ні. Зараз Путін, на мою думку, вважає, що війна служить його цілям. Вона розхитує Україну, дещо дестабілізує її. Вона утримує її від взаємодії з Європою, від взаємодії з НАТО. Тому, я думаю, Путін вважає корисною справою, щоб війна тривала. Захід же в цьому мав би піти на більший тиск на Росію і на більшу взаємодію з нею, щоб змінити такі її розрахунки, щоб Путін побачив, що він нічого не здобуває, окупуючи частину України, а натомість платить дуже високу ціну за це у формі санкцій, напруженості в відносинах і врешті в тому, що люди в Росії, які не підтримують війну Росії в Україні, бачать, що він робить.
Who do not support Russia's war in Ukraine.
Неизбежным будет и сравнение действий президентов Дональда Трампа и Байдена в отношении Украины. Курт Волкер раскрывает возможные изменения в стратегиях бывшего и нынешнего президентов Соединенных Штатов.
Я думаю, що в перспективі буде продовження політики. Варто зрозуміти, що в США є величезна двопартійна підтримка України, її суверенітету, територіальної цілісності, підтримки в галузі безпеки, економічних реформ, економічної підтримки і так далі. І це і серед республіканців, і серед демократів, і в Палаті представників, і в Сенаті. І цю позицію поділяє і майбутній президент Байден. Тож у перспективі все буде так само. За час адміністрації Трампа ми з самого початку досягли значного прогресу зі встановлення політики невизнання щодо захоплення Росією Криму, зняття заборони на постачання озброєнь, так що ми змогли продавати корисне оборонне обладнання, ті ж «Джавеліни». І все це буде тривати і за адміністрації Байдена. Але буде й нове. Нові обличчя і новий рівень уваги. Під час останнього року адміністрації Трампа через процес імпічменту присутності США, залучення США в українських питаннях не було. Я думаю, адміністрація Трампа доможеться, що це залучення повернеться.
Теперь, что касается, собственно, страны-агрессора, России. В Соединенных Штатах Америки звучали призывы пересмотреть политику в отношении Кремля с оглядкой на вопрос с Китаем или попытку контроля ядерного вооружения. Есть ли шанс, что вопрос оккупации Крыма станет своеобразным компромиссом в этой ситуации?
По-перше, ви маєте рацію в тому, що ви дещо занепокоєні ідеєю про ще одне перезавантаження з Росією. Про це багато писали протягом минулого року. Люди, які увійдуть до адміністрації зараз, аргументують, що треба співпрацювати з Росією, що треба почати ці відносини наново і так далі. Я сподіваюся, що цього не станеться. Так було з кожним із чотирьох останніх президентів, адже зробити новий початок відносин із Путіним означає, що він зможе продовжити свою агресивну поведінку щодо України, щодо інших, щодо Заходу. Тож варто стежити за цим. І Україна в її співпраці з адміністрацією Байдена мала б встановити тут застережний знак. А от щодо Криму, я не бачу ніяких перспектив, щоб адміністрація Байдена пішла на м'якшу політику стосовно Криму, ніж була політика адміністрації Трампа. Вона полягає в тому, що немає ніякісінької легітимності в тому, що Росія захопила територію і претендує на те, що анексувала її. Я не бачу ніяких змін щодо адміністрації Байдена в цьому. А це також означає, що залишаться і санкції США через захоплення Росією Криму. І це допоможе зберегти європейські санкції.
Курт Волкер много работал в Украине и имеет шансы поработать в переходном правительстве Байдена, как Виктория Нуланд. Вот как Волкер оценивает такие перспективы.
Ні, я не контактував із обраним президентом. Я знайомий з ним уже багато-багато років, але ми не контактували зараз. Я знаю багатьох людей, які йдуть у його адміністрацію, але мене туди не запрошували. Я, власне, дуже радий робити свою роботу в недержавному секторі, щоб розширювати можливості і недержавного сектору співпрацювати з Україною.
В 2019 году Волкер был первым свидетелем, которого республиканцы вызвали во время первой попытки объявить импичмент Трампу. И тогда Волкер поменял свои показания и сказал, что он многого не знал. Какие уроки он вынес из этой ситуации?
Well, that's not quite accurate. That's what the press reported about my testimony, but it's not accurate.
Це не цілком точно. Це так повідомила преса про мої свідчення, але це не точно. Я змінив свідчення. Просто я був першим, хто виступив, а потім після мене давали свідчення ще багато людей і повідомили додаткові деталі, додаткову інформацію, про яку я не знав або про яку я не потурбувався сказати першого разу. Тому мені треба було сказати про це в моєму другому свідченні. І так я і зробив. А щодо того, який був урок із цього, я думаю, що для мене найважливішим висновком було те, що ми у США маємо набагато серйозніше ставитись до наслідків нашої внутрішньої політики на життя інших. Я думаю, що ми нічого не досягли процесом імпічменту у США, але ми, звичайно, пошкодили відносини з Україною. Ми поставили в незручне становище багатьох людей, і ми відкинули назад весь прогрес, якого ми досягли за попередні пару років. Щодо підтримки реформ в Україні, взаємодії, яку ми мали з Росією щодо Донбасу. Тож, я думаю, справжнім наслідком цього процесу у США є те, що ми маємо ставитись серйозніше до інших країн, а не так, як ми робили.
There are real world consequences to the process in the US that we should take more seriously rather than throwing countries around the way we did.
Осложняет отношения Украины и Соединенных Штатов вопрос коррупции в Украине. Антикоррупционные реформы иногда проходят с большим скрипом. Курт Волкер объясняет, как бы он посоветовал Джо Байдену действовать в этой ситуации.
Exactly. And my view is that corruption in Ukraine is a symptom of a larger problem.
Саме так. Я вважаю, що корупція в Україні – це симптом ширшої проблеми. Вона повсюдна, але це тому, що в Україні існує система, за якою кілька людей контролюють величезну частку активів у Україні. І це дає їм величезну владу, економічну, що вони перетворюють і в політичну владу, а також вплив у судах, вплив у парламенті, в прокуратурі, в урядових органах, міністерствах і так далі. Тож, щоб виправити це, Україна, я думаю, мала б запровадити антитрастове законодавство, дуже суворе і дуже широке, десь таке, як запровадили США сотню років тому стосовно капіталізму у США. The US did 100 years ago when we had our robber baron capitalism in the US. We broke up Standard Oil. Ми поділили компанію Standard Oil, такі імена як Рокфеллер, Карнегі, Мелон, стали цілями поділу їхніх бізнес-імперій. Але в результаті вони змогли зберегти свої гроші і вкласти їх із конструктивною метою. Це створило конкуренцію в економіці, а ця конкуренція створює попит на верховенство права. Я думаю, Україні потрібно дуже суворий підхід до поділу таких бізнес-імперій, щоб дати людям можливість продати свої активи, зберегти гроші і стати успішними бізнес-лідерами, що діють на користь країні.
Кроме того, украинская служба пообщалась с Мелиндой Гаринг, заместителем директора Евразийского центра Atlantic Council. Она рассказала, чего следует ожидать Украине от Джо Байдена, как будут развиваться отношения между Соединенными Штатами и Россией и возможен ли сценарий перезагрузки американско-российских отношений за счет Украины. Джо Байден очень хорошо знает Украину, возможно, лучше, чем любой предыдущий американский президент. Мелинда Гаринг объясняет, чего ждать Украине и персонально президенту Владимиру Зеленскому.
Дякую за можливість висловитися. Зараз у Києві вважають, що Джо Байден має стільки проблем у себе в країні, що він не зможе зосередитися на Україні. Це хибна думка. Джо Байден дуже зацікавлений в Україні. Він добре знає цю країну, як ви самі зазначили, і йому дуже цікаво, що там відбувається. Думка про те, що адміністрація Байдена буде відволікатись на пандемію та внутрішні проблеми Сполучених Штатів і не буде зосереджуватися на Україні, це абсолютно неправильно. Мабуть, команда Зеленського думає, що на них не звертатимуть уваги щонайменше рік. Але зараз ми знаємо, що Байден найняв чудову команду людей з великим досвідом роботи в Україні. Державний секретар Тоні Блінкен знає Україну. Ім'я Вікторії Нуланд також добре відоме в Україні. Отже, Україні буде приділено багато уваги. Я думаю, що головним питанням між Байденом та Зеленським є встановлення довіри. Зараз відносини між США та Україною не дуже хороші, і ми знаємо чому. На жаль, Україна була втягнута у внутрішньополітичну боротьбу США. І ми знаємо, що Зеленський нам не довіряє, і Байден спробує це вирішити. Відновити цю довіру буде нелегко, і це не станеться за одну ніч. Думаю, тут обидві сторони мали б проявити добросовісність.
Конечно же, одним из самых важных вопросов сотрудничества остается вопрос реформ. Мелинда Гаринг оценивает, как продвинулась в этом плане Украина.
До березня справи йшли досить швидко. У березні уряд під керівництвом Олексія Гончарука був розпущений, а більшість відомих реформаторів звільнені. Після цього було звільнено багато реформаторів і було зроблено багато невдалих кроків. Я думаю, що конституційна криза у жовтні також привернула увагу Заходу. Люди справді стурбовані, і ми знаємо, що відбувається. Я думаю, що це ще одна проблема, що команда Зеленського не думає про те, що Захід знає, що відбувається. Але ми знаємо і на все звертаємо увагу. І є багато людей, які досить добре знають деталі, і команда Байдена в тому числі.
Здесь тоже не обошлось без вопроса об отношениях Соединенных Штатов и России. Что может измениться при Байдене?
Відносини між США та Росією також не є чудовими, і буде спроба владнати ситуацію. Однак це не обов'язково означає, що США будуть готові торгуватися за Україну. Я б взагалі на це не сподівалася. Не думаю, що він здійснить якусь велику угоду за рахунок України, аби лише перезавантажити російсько-американські відносини.
Чи можливо таке, що, наприклад, Байден та Путін досягнуть домовленостей у ядерній угоді? Після чого, наприклад, Україна зникне з американської повістки дня?
Цього не станеться. Джо Байден особисто відданий Україні. Він більше 40 років у політиці, і він себе відчуває пов'язаним з Україною. Він виходив на вулицю і бачив обличчя людей, які загинули після Євромайдану. Він хоче бачити, як Україна реалізує свій потенціал. Він не збирається торгувати Україною та її прагненнями до якоїсь більшої геополітичної угоди. Так, Сполучені Штати можуть спробувати відновити відносини з Росією, але я думаю, Джо Байден розуміє, що всьому є межа.
Это вся информация на данную минуту. Остается у нас еще немного времени нашего эфира для того, чтобы ознакомить вас с самыми свежими новостями Крымского полуострова буквально через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Несколько новостей из Крыма свежих успеем вам рассказать. На сайте «Крым Реалии», значит, можно найти такую информацию. В Симферополе ограничили водоснабжение по ряду улиц из-за очередной аварии. Об этом сообщает предприятие «Вода Крыма» и предупреждает об ограничениях и сбоях в графике подачи воды по ряду адресов 25 января. Я процитирую сообщение. В связи с аварией на сетях холодного водоснабжения на улице Луговая в понедельник с 6 утра ограничено водоснабжение. Уточняется, что отклонение от графика. По адресам улица Луговая, переулок Карьерный, а также прилегающие улицы и переулки, говорится в сообщении. На минувшей неделе мы сообщали о том, что часть Симферополя оставалась без водоснабжения, а также из-за аварии. Тогда предприятие «Вода Крыма» информировало об организации подвоза воды жителям. Часть города из-за аварии на сетях водоснабжения тогда осталось и без отопления. В Крымэнерго предупреждают о возможных сбоях в электроснабжении из-за ветреной погоды. Напомню, что в Крыму ожидаются порывы ветра до 20-25 метров в секунду. Об этом сообщает и предприятие Крымэнерго, говоря о возможных сбоях в электроснабжении. Цитирую сообщение. 25 января в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 20-25 метров в секунду. В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением или обрывом ЛЭП и линий связи, говорится в сообщении ведомства. Как мы уже говорили, в Крыму в понедельник 25 января ожидается теплая погода, при этом синоптики прогнозируют дождь и сильный ветер. В российском МЧС Крыма накануне объявили штормовое предупреждение и сообщили о вероятности чрезвычайной ситуации. Парламентская ассамблея Совета Европы проведет зимнее пленарное заседание с 25 по 28 января в гибридном формате, что позволит членам парламентской ассамблеи принять участие удаленно или лично в Страсбурге, говорится в анонсированном сообщении Офиса Совета Европы в Украине. Я процитирую. Ассамблея обсудит этические, правовые и практические соображения по вакцине против COVID-19. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус выступит перед парламентариями во время дебатов. Другие темы повестки дня включают этническое профилирование в Европе, ограничение деятельности неправительственных организаций в государствах-членах Совета Европы и дискриминацию лиц с хроническими и долговременными заболеваниями. Конец цитаты. Сообщается, что во время сессии ассамблея будет выбирать заместителя генерального секретаря Совета Европы, генсекретаря ассамблеи и судей Европейского суда по правам человека от Греции и Швейцарии. Эти выборы пройдут путем индивидуального электронного голосования. Ранее сообщалось, что делегация украинских народных депутатов в ПАСЕ инициировала проведение дебатов относительно нарушений прав человека в аннексированном России Крыму. Дата их проведения пока неизвестна. Немецкая СМИ извинилась за размещенную в эфире карту с российским Крымом. Немецкая редакция новостей Tagesschau извинилась за размещение в одном из сюжетов карты, где Крым обозначен как территория России, если я правильно назвал название агентства. По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, СМИ уже, цитата, исправила ошибку. Из-за обращения журналиста Bild Джулиана Робке и оперативного письма посольства первому немецкому ТВ-каналу ARD, редакция новостей издания признала свою техническую ошибку обозначения Крыма как части России. Исправила ее, а также извинилась, написал Мельник в Твиттере. Ну и несколько новостей у нас по ситуации с коронавирусом в Крыму. 24 января поступило сообщение о том, что впервые в Севастополе зафиксировано более 100 больных коронавирусом нового типа за сутки. За сутки 23 января зарегистрирован 101 новый случай заболевания COVID-19, что является для города новым антирекордом. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства города. Как отмечается, за сутки умерли 6 человек, за сутки 23 января выздоровели 95 человек. Всего в Севастополе новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 24 января заболели 9006 человек, 361 человек умер, выздоровели 8152 человека. По Крыму данные на 24 января следующие. За сутки 23-го было зафиксировано 7 новых смертей из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число смертей достигло цифры 704. Об этом сообщает Российское министерство здравоохранения Крыма. Как отмечается, амбулаторное лечение в Крыму по состоянию на 24 января проходили 3994 человека. В стационарах находилось 2530 человек. Изолированных в обсерваторах нет. По информации Управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, всего было выявлено 31 147 положительных случаев COVID-19. Выписаны за этот период с выздоровлением 25 103 человека. За сутки 23 января в Крыму зарегистрировали 226 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. И успеем вам рассказать о том, как меняется климат в Крыму. В Крыму за последние 10 лет среднегодовая температура выросла на 1,1 градуса, сообщает близкий к российским властям Крыма информресурс «Крыминформ» со ссылкой на начальника гидромедцентра Крыма Татьяну Любецкую. Я процитирую. «Безусловно, погода меняется. Мы производим расчеты среднемесячных, среднегодовых температур воздуха, и это совершенно верно, что среднегодовая температура год от года растет. За 5 лет мы такой анализ не делаем, а вот за 10 лет выросла среднегодовая температура по Крыму на 1,1 градуса», цитирует «Крыминформ» Любецкую. Также Татьяна Любецкая добавила, что пришедшее на территорию полуострова после морозов потепление продолжится и на следующей неделе. Кроме того, на последнюю неделю января синоптики прогнозируют дожди. Как мы уже сообщали, 25 января в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра до 20-25 метров в секунду. В связи с чем подконтрольная Россия МЧС Крыма предупреждает крымчан о том, что возможны обрывы линий ЛЭП и линий связи. Могут обрушиваться слабо укрепленные широкоформатные ветхие рекламные конструкции. Возможны также происшествия в акватории Черного и Азовского морей. На этом у нас вся информация. Я напомню, что связаться с нашей редакцией достаточно просто. Если у вас есть информация, о которой вы бы хотели поделиться с нами, с нашей аудиторией, если вы бы хотели обратить наше внимание на какую-то крымскую проблематику, которая, как вы считаете, незаслуженно, да, не замечается нами и другими средствами массовой информации, вы можете написать об этом нам на электронную почту. Ее адрес есть на сайте Крым Реалии. Можете связаться с нами через форму обратной связи на сайте Крым Реалии. Телефон 8 800 1006 926 у нас работает не только во время прямого эфира. Звоните нам, ваше сообщение останется на автоответчике, мы его внимательно послушаем. Кроме того, мы рады с вами общаться в социальных сетях. Ищите нас, например, в сети Facebook. Всегда рады общаться с вами. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Напомню, что ни в коем случае нельзя пропускать вечернее шоу радио «Крым Реалии» в 19:00. Послушаю его и посмотрю его и я. А с вами мы встретимся, увидимся и услышимся следующим утром. Пока!